Глава 68. Буэна-Виста. Клайн с Родригесом, Блад, Хардвик и Вик вышли из зала. Гурни хотел отправиться следом, но тут заметил, что Ребекка достает из сумки пачку фотокопий. Это были рекламные снимки для Карнала. Она разложила их перед собой на столе, Гурни подошел и стал их рассматривать. Сейчас, когда Болстон объяснил, что за ними стоит, развратность на грани фола стала понятнее, но оттого была не менее тошнотворной. «Не понимаю», — сказал он. «Вроде бы в Мейплшейде должны каким-то образом лечить нездоровые фиксации. Если на этих снимках девушки, предположительно прошедшие терапию, то как же они выглядели до нее?»
«Еще хуже».
«Да».
«Я читала статьи Эштона на эту тему. Он не ставит перед собой цели полного перевоспитания. Критики утверждают, что его подход аморален. Он считает, что надо рассчитывать только на мелкие изменения. На одном семинаре он сказал такую вещь: «Если мне удастся убедить 10-летнюю девочку сделать минет своему 12-летнему дружку, а не 8-летнему брату, то я буду считать терапию успешной». В определенных кругах такой подход считают возмутительным.
«Прогресс вместо перфекционизма, значит?»
«Именно».
«И все же у них здесь такие лица».
«Нужно понимать, что и показатели успешной терапии не очень высоки. Я даже уверена, что неудачи на этом поприще случаются у Эштона куда чаще, чем успех. Все-таки насильники — особенный контингент».
Гурни ее не слышал. «Как же он раньше этого не заметил? Как?» Ребекка удивленно посмотрела на него.
«Что случилось?»
Гурни ответил не сразу. Нужно было понять, что можно говорить, а о чем лучше умолчать. Нужно было принять несколько важных решений. Правда, он был совершенно не в состоянии принимать решения прямо сейчас. Перед ним, на снимке, была спальня, в которой он прятался от уборщиков в тот вечер, когда пришел за бокалом от абсента. Он видел комнату мельком, за долю секунды, на которую пришлось включить свет, чтобы найти свои вещи. И вот почему он испытал тогда дежавю. Он видел уже эту спальню, на фотографии с Джиллиан, которая висит у Эштона. Тогда он не смог ее вспомнить, зато вспомнил теперь.
«Что с вами?» — повторила Ребекка.
«Не знаю, как объяснить», — хрипло пробормотал Гурни, причем это было правдой. Он не мог оторвать взгляда от фотографии с девушкой, стоящей на четвереньках на смятой кровати, с выражением сладострастия и изнеможения на лице. И в ее взгляде были и вызов, и приглашение, и угроза. Гурни вспомнил, как однажды попал с одноклассниками на какой-то христианский семинар, где священник с глазами на выкате вещал про адский пламень, горящий вечно, пожирающий грешников заживо, подобно зверю, чей голод лишь разрастается с каждым глотком крови, с каждым клоком плоти. Вернулся Хардвик. Окинув взглядом Гурни, Ребекку и лежавшую перед ними фотографию, он с подозрением нахмурился, но промолчал. Затем вошла Вик, а следом за ней мрачный Андерсон и нервозный Блад. Последними вернулись Клайн и Родригес. Клайн с кем-то говорил по мобильному, Вик устроилась за своими ноутбуками. Хардвик уселся напротив Гурни и уперся в него любопытным взглядом. «Так», — произнес Клайн, с важным видом убирая телефон. «На чем мы остановились? Кажется, хотели определить, кем на самом деле являлся Гектор Флорес. Род, как я понял, твои ребята должны были повторно опросить соседей Эштона, на случай, если в первый раз те забыли что-то рассказать». Родригес поморщился, как человек, потративший время зря, и повернулся к Андерсону. «Что слышно?» Андерсон скрестил руки на груди. «Ничего нового, соседи не сообщили». Клайн вопросительно посмотрел на Гурни, которому принадлежала идея повторного опроса. Гурни усилием воли заставил себя оторваться от фотографии и посмотрел на Андерсона.
«Вам удалось отличить фактическую информацию из уст очевидцев, которой довольно мало, от слухов, которых пруд пруди?»
«Удалось».
«И что получилось?»
«Получилось, что с очевидцами проблема».
«А именно?» — спросил Клайн. «Практически все очевидцы мертвы».
Клайн удивленно моргнул.
«То есть как?»
«Да вот так, почти все мертвы».
«Да не надо мне повторять, как идиоту. Я хочу знать, как это выяснилось».
«Проанализируем. Кто лично разговаривал с Флоресом, с Кардом или кто он там? Кто видел его лицо? Джиллиан Перри? Мертва. Кики Мюллер? Мертва. Девчонки, про которые говорила Саванна Листон, что они с ним общались в Мэйплшейде, когда он окучивал клумбу. Они неизвестно где. Вероятно, тоже мертвы, особенно если попались в лапы маньяку вроде Болстона».
Клайн скептически хмыкнул.
«Но кто-то же видел его вместе с Эштоном. Они вместе ездили в машине, бывали в городе».
«Фактически они видели какого-то человека в ковбойской шляпе и темных очках», — возразил Андерсон. «И ни одна собака не помнит о нем ничего полезного. Какие-то байки, сплетни, ничего осязаемого. Все тупо пересказывают то, что слышали от кого-то там, где-то там».
Клайн кивнул.
«Очень в духе Скардов».
Андерсон удивленно поднял бровь.
«Скарды, предположительно, избавляются от любых очевидцев, кто может навести на их след. Дэйв, а как вам эта версия?»
«Простите, что?» Клайн удивленно уставился на него.
«Я спрашиваю, как тебе версия, что исчезновение прямых очевидцев означает, что Флорес один из Скардов?»
«Честно говоря, Шеридан, я в растерянности. У нас нет вообще никаких фактов, про которые можно однозначно сказать, что это правда. И у меня ощущение, что я упускаю что-то важное, глобальное, объясняющее весь этот бардак. Сколько лет расследую убийство, и никогда еще ход расследования не шел до такой степени наугад. Вам не кажется, что мы, образно выражаясь, не замечаем какого-то слона?»
Клайн откинулся на стуле и задумчиво произнес. «Насчет слона я не знаю, но один вопрос мне тоже не дает покоя. Вот разные девочки просят родителей купить им дорогущую тачку. Ладно, подростки — существа сложные, это никого не насторожило. И чисто юридически они были совершеннолетние, формально в розыск не подашь. Но все-таки разве не странно, что родители даже не пытались обратиться в полицию, выяснить, где дочь? А ведь никто из родителей не пытался».
«У меня есть простой и грустный ответ на ваш вопрос», — произнесла Ребекка. Ее голос прозвучал необычно тихо, что заставило всех немедленно повернуться в ее сторону. «Эти родители были втайне счастливы, что все так получилось. Дочери прямо попросили не искать их. Отличная причина не пытаться. Родители проблемных детей часто боятся, что это бремя на всю жизнь. Поэтому, когда выясняется, что от бремени можно безболезненно избавиться, они испытывают облегчение».
Родригес, который и без того все это выслушивал с кислым лицом, побледнел и молча направился к двери. Гурни подумал, что Ребекка невольно задела его за самое больное. За чувства, с которыми он мучительно боролся с самого начала расследования, наполненного темой нездоровых девиц и сложных семейных отношений. Неудивительно, что капитан, и так не отличающийся уравновешенностью, оказался на грани недееспособности. Он как раз подошел к двери, когда она сама открылась. На пороге стояла Жерсон. Ее вытянутое лицо выражало озабоченность. Она отошла в сторону, чтобы пропустить Родригеса.
«Сэр, срочные новости».
«Не сейчас», — буркнул он. «Поговори с Андерсоном или еще с кем».
«Это по делу о выпускницах Мэйплшейда».
«Ну что?» — нетерпеливо спросил Родригес.
«Убийство».
«Кто убит?»
«Некто Саванна Листон».
Повисла тишина, словно Родригесу требовалось время, чтобы смысл сообщения дошел до него.
«Ясно», — произнес он наконец, и они вместе вышли из зала.
Спустя 5 минут он вернулся. Все выжидающие смотрели на него.
«В общем», — произнес он, — «удачно, что собрались все, кого это касается. Советую записывать, что я дальше скажу, потому что повторяться не буду».
Андерсон и Блатт вытащили откуда-то одинаковые блокнотики. Пальцы сержанта Вик застыли над клавиатурой.
«Звонил начальник полиции Тембери Берт Лунц.
Он сейчас в доме, который снимала Саванна Листон. Девица, работавшая в Мейплшейде...» Голос капитана был громким и энергичным, словно поступившая информация, пусть временно, но приободрила его. «Сегодня, примерно в 5 утра, на домашний номер мистера Лунца поступил звонок. Голос звонившего был незнакомый, с испанским акцентом. Звонивший сказал: "78, Буэна Виста. Я написал тебе про все причины." Лунц попросил незнакомца представиться, и тот сказал: "Эдвард Валлори зовет меня садовником-мексиканцем", после чего звонок был прерван.
Андерсон взглянул на часы. «В 5 утра? То есть 10 часов назад? А почему он только сейчас позвонил?»
«К сожалению, Лунц решил, что кто-то ошибся номером или хулиганит. Поскольку он не в курсе деталей расследования, имя Эдварда Валлори ни о чем ему не говорит. Но полчаса назад с ним связался доктор Лазарь из Мейплшейда и сказал, что одна из сотрудниц, обычно ужасно пунктуальная, почему-то не пришла на работу и не отвечает на звонки, и, поскольку обстановка в поселке напряженная, попросил прислать наряд к ее дому, чтобы убедиться, что там все в порядке. И диктует адрес: дом 78, улица Буэна-Виста. Тут Лунц начинает чуть неладное и отправляется туда сам».
Клайн наклонился вперед, словно готовясь к прыжку.
«Приезжает, а там труп Саванны Листон».
«Задняя дверь была не заперта. Листон сидела за кухонным столом. Частично. В общем, картина та же, что и с Джиллиан Перри».
«Один в один?» — уточнил Гурни.
«По всей видимости, да».
«Где сейчас Лунц?» — спросил Клайн.
«На этой самой кухне, с другими копами из Тембери. Собирается оградить место преступления и изучить улики. Он уже прошелся по дому, чтобы убедиться, что там больше никого. Говорит, ничего не трогал».
«Ему ничего не показалось необычным?»
«Одна вещь была. У дверей стояла пара калош, какие надевают поверх обуви. Тебе ничего не напоминает?»
«Опять калоши. Черт, калоши — это не случайность». Родригес с интересом посмотрел на него. Гурни продолжил.
«Капитан, я знаю, что не имею права голоса в том, как вы распределите ресурсы, но позвольте дать вам совет».
«Валяйте».
«Отдайте эти калоши в лабораторию, и пусть они прогонят их через все тесты, какие у них только есть. Пусть хоть ночь не спят».
«И что они должны найти?»
«Не знаю».
Родригес закатил глаза, но спорить почему-то не стал, а только произнес:
«По-моему, это пальцем в небо».
«Мы видим калоши второй раз. Пока не настал третий, лучше попытаться узнать, в чем их роль».